Уважаемые радиослушатели, программу Иркутского радио продолжит передача «Дневник депутата». Но прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, небольшая такая справка. Цикл «Дневник депутата» вообще существует на Иркутском радио уже, ну, не один десяток лет, скажем так. Только в этом году у нас побывало 11 депутатов Думы Иркутска. Я позволю себе перечислить их. В январе у нас в гостях были депутат Думы Иркутска по избирательному 19-му округу Сергей Леонидович Юдин, по 35-му избирательному округу Александр Георгиевич Панько. Это наши друзья депутаты, они часто бывают у нас на программах. В феврале мы встречались с Виталием Николаевичем Матвейчуком, 2-й избирательный округ. У нас был Григорий Николаевич Вакуленко, 24-й избирательный округ. 5-й избирательный округ Леонид Дмитриевич Усов. В марте прошли передачи с Ростиславом Викторовичем Белых, 33-й избирательный округ. 7-й избирательный округ Алексей Вячеславович Савельев. В апреле у нас побывали 3 депутата. 25-й избирательный округ Евгений Владимирович Шеломенцев. 4-й избирательный округ Евгений Владимирович Савченко. 11-й избирательный округ Сергей Анатольевич Калиновский. В мае, вот буквально на прошлой неделе, прошла передача с Михаилом Николаевичем Лунёвым, 17-й избирательный округ. И я хочу сказать, что взаимодействие с Думой у нас достаточно эффективное, и обратная связь активная и хорошая. За эту связь спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Еще хотелось бы мне вспомнить, что в те трудные времена для Иркутского радио, когда мы были под угрозой закрытия, именно депутаты Думы Иркутска поддержали проект «Иркутское радио» и настояли на том, что его надо сохранить. Вот за это депутатскому корпусу спасибо. И нашим радиослушателям спасибо, потому что на основании ваших обращений, ваших писем, ваших подписей, мы взаимодействовали с Думой и нашли вот такой компромиссный выход. К нашему сегодняшнему гостю. У нас в гостях сегодня депутат Думы Иркутска по 10-му избирательному округу Максим Булдаков. Максим Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Вы в нашей студии впервые. По традиции давайте знакомиться. Вы расскажите о себе. Где родились, где учились, чем занимались, где работаете, как пришли в депутаты. Ну, вот такая небольшая биографическая справочка.
Ну, еще раз напомню, зовут меня Булдаков Максим Владимирович. Мне 42 года. Я родился в городе Иркутске. Закончил Иркутский нархоз, ну, ныне Байкальский государственный университет экономики и права. Работаю на текущий момент уже 7 лет. Я генеральным директором компании «Новый бетон». Мы производим товарный бетон и являемся одним из крупнейших производителей в Иркутске. Прежде чем я стал депутатом, у меня был такой специфичный путь, и, собственно, наверное, это одна из вещей, которые подтолкнули меня на решение выдвинуться в депутаты, это как раз моя предыдущая биография. В свое время я был заместителем министра финансов и очень много лет отдал государственной службе. Соответственно, имея опыт чиновничьей работы, находясь сегодня, скажем так, по другую сторону баррикад, понимая, что нужно людям, понимая, что нужно округу, который я представляю, в котором я живу уже очень много лет, я принял для себя решение выдвинуться депутатом для того, чтобы, понимая, как работают чиновничьи, скажем так, процессы и вообще вся эта бюрократическая машина, да, бюрократические механизмы, я сейчас ни в коем случае их не хаю, а просто...
Нет, это, ну, так, техническая, да.
Простым языком говорю. Понимая это, я решил, ну, использовать свой опыт во благо того места, того округа и того города, где я живу, где живут мои дети, где они растут, учатся, ходят в школу. Собственно, ну и как, на мой взгляд, может быть, не все то, что я планировал сразу, потому что, ну, все-таки депутатская деятельность маленько отличается от того, что, ну, видишь, когда ты находишься,
обычно, да?
Да, когда ты находишься с другой стороны баррикад, как чиновник, ты понимаешь, ну, как-то кажется, это по одному.
Давайте говорить не баррикад, а процесса. Мы все-таки не на баррикадах.
Ну да, безусловно. Это все-таки, конечно, абсолютно партнерская работа. Угу. И мы, несмотря на то, что у нас, безусловно, есть там расхождение определенных интересов всегда, потому что, ну, все-таки у администрации задачи в целом по городу, а у депутата первичнее все-таки задачи своего округа и своих жителей. Несмотря на то, что при этом, конечно, мы все ретуем за благо нашего города, но, конечно, округ нам всем ближе.
Ну, плюс и еще и депутаты между собой конкурируют.
Безусловно, это все тоже есть, но на самом деле это абсолютно рабочие моменты, все мы команда, и как депутатский корпус, и как в целом городская администрация и Дума, то есть такого, чтобы какое-то противостояние было глобального, этого точно нет на текущий момент, вот, и, соответственно, понимая, как это работает, я для себя принял такое решение помогать своему округу работать, взаимодействовать для того, чтобы добиваться тех результатов, которые, ну, сегодня уже есть и которые еще, я уверен, будут в дальнейшем. Собственно, вот так я выдвинулся 5 лет назад, в 2020 году в депутаты, выиграл выборы, и вот на текущий момент я уже представляю 10-й округ, второй раз, уже повторно в прошлом году прошли выборы.
Вот, Максим Владимирович, прежде чем мы начнем говорить конкретно по работе на вашем округе, мне хотелось бы вам, знаете, какой вопрос задать? Вот вы сказали, что взаимодействие с администрацией, взаимодействие с депутатами, вы второй созыв в округе, у вас есть с чем сравнивать. Насколько эффективна сейчас Дума, насколько она сейчас продуктивно взаимодействует с администрацией? Есть ли понимание, есть ли взаимодействие?
Ну, во-первых, новая Дума всего год.
Меньше даже года.
Даже меньше года, действительно, в сентябре будет год. Поэтому делать все выводы, наверное, еще рано, но на текущем...
Ощущения же уже какие-то есть.
Ощущения есть, что работать стало легче, и взаимодействие, и тот контакт, который был у прошлой Думы, он еще усилился, и на текущий момент мы очень активно взаимодействуем еще более, чем раньше, и у нас намного больше взаимопонимания, и даже если посмотреть сами заседания Думы и те решения, которые Дума принимает, они практически... всегда принимаются единогласно. Это говорит о том, что очень много работы происходит перед тем, как вынести все это на Думу, на публичное обсуждение. Мы отрабатываем, ну, если говорить даже мою специфику по бюджету, мы очень много предварительно проводим совещаний с мэром. У нас есть так называемая рабочая группа по бюджету, в которую входят депутаты и входят мэры, все заместители мэра, то есть практически все лица, принимающие решения. Соответственно, когда мы выходим на тот же бюджет, мы уже все основные принципиальные позиции проговорили, остается только тонкая донастройка, скажем так, небольшие какие-то суммы. Все основные вещи мы уже принципиально проговорили. Это тот пример, который говорит, что взаимодействие, ну, очень плотное сегодня, и понятно, что есть там куча ограничений, в том числе и финансовых, и что все вместе, ну, город-сад, так называемый, его там за два дня не построишь, но в любом случае, процесс принятия решений, он всегда совместный, и, ну, я считаю, что диалог очень хорошо выстроен на текущий момент.
Угу. Ну, вот вы слегка предварили мой следующий вопрос. Я хотела спросить, что вы курируете в Думе. Ну, понятно, бюджет, и вы председатель комиссии по бюджетной политике, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Бюджетная политика – это же очень важно и очень сложно. Отчасти вы ответили на мой вопрос. В чем все-таки сложность?
Тут сразу несколько, на самом деле, сложностей. Во-первых, это сложно для понимания, потому что бюджет – это набор циферок и строчек, если так примитивно говорить, которые очень четко формализованы бюджетным кодексом и другими законодательными и нормативными актами. Но, конечно, приходится во всем этом разбираться. Мне в данном случае проще, поскольку я имею опыт работы в Министерстве финансов. Я считаю, что мое преимущество, которое помогает мне в работе, я могу на одном языке разговаривать с представителями администрации, с финансистами, да, потому что, конечно...
Эмоции, желания – это одно, а знания – это другое.
Да, потому что, когда ты понимаешь, о чем они говорят, и понимаешь, как добиваться того, что нужно тебе, это все-таки, конечно, не то, что это решает все проблемы, да, но диалог идет намного проще, намного понятнее. В том числе, такое тоже происходит, иногда приходится... То, что говорят финансисты и администрации города, еще и, ну, там, пояснять и подсказывать депутатам, потому что тут тоже достаточно специфичная вся эта, достаточно специфичные особенности у бюджетного законодательства, у бюджетного процесса.
Нюансы, да?
Да, не потому что они там, ну, не хотят,
потому что они не финансисты.
Потому что это очень большая специфика, да, и если там садиться, вникать, это нужно, ну, достаточно большое время. И поэтому, конечно, ну, какие-то вещи там проще объяснить детально, чем каждому депутату разбираться. В общем-то, это нормально. Вторая уже не, скажем так, не техническая особенность, а вообще особенность, что денег никогда не хватает. И, ну, как бы мы ни говорили, а несмотря на то, что бюджет растет, расходная часть тоже растет, все у нас с вами так или иначе дорожает, инфляция, она никуда не девается, она есть, это нормальный экономический процесс. И ровно так же, как и у вас, и у меня в семье, и в семейном бюджете, все наши желания мы не можем выполнить.
Увы.
В любом случае, к сожалению, да, но это естественно. То есть, и даже, я, конечно, не знаю, но я могу предположить, что даже в том семейном бюджете, в котором очень много денег, все равно не хватает, потому что желания в любом случае растут. И, в принципе, это и видно по городу, что те вопросы, которые ставят сегодня депутаты, строительство социальных объектов, строительство дорог, благоустройство дворовых территорий, они на текущий момент количество этих запросов намного выше,
масштабнее,
потому что и результаты начали получаться. Ведь за эти последние там 5 лет, как с тех пор, как пришел к управлению городом Руслан Николаевич Болотов, очень много социальных объектов строится. До этого таких темпов не было за последние там 20 лет никогда. Поэтому, конечно, расходы растут, и растут и расходы на содержание. Потому что, когда мы говорим о том, что мы построили новую школу, это значит, что мы ее должны содержать, платить коммунальные услуги, обеспечивать ее содержание, текущие ремонты, обеспечивать содержание персонала, который там находится. Понятно, что зарплата учителям субсидируется из областного бюджета, но все остальное это расходы города и достаточно большие. Поэтому, строя новые социальные объекты, новые дороги, мы автоматически получаем дополнительные расходы, которые не одномоментно, а постоянно будут происходить. Вот в этом, конечно, тоже особенность. Но в любом случае мы в диалоге, мы всегда ищем этот компромисс, чтобы максимально закрывать все горящие вопросы и находить деньги на развитие города.
А бывали такие моменты, когда вы не соглашались с администрацией Иркутска, входили вот в какое-то противостояние, наверное, и выигрывали в каких-то вопросах?
Ну, знаете, если говорить о каких-то глобальных вещах, то такого противостояния нет, как я уже и говорил раньше. В любом случае, все учитывают интересы и депутатов, города. И города, да. И тут говорить о том, что, ну, давайте мы сейчас построим, ну, условно, там, какой-то хрустальный дворец, мы хотим депутаты, а администрация города говорит, нет, такого не будет. Ну, такого нет. Все запросы абсолютно адекватные у депутатов. И все, ну, поскольку мы коллективно обсуждаем, принимаем решения, все понимают, что вот это сегодня важно, а это сегодня не важно. То есть, да, конечно, споры есть, обсуждения есть, где-то
пути
публичные,
решения
где-то
могут
не
быть
публичные.
Разные.
Да. Но мы ищем эти пути решения, и они не всегда даже и финансовые. Мы их находим. Какие-то вопросы, допустим, коллективно, ну, поскольку бюджет принимается совместно, мы понимаем, что вот этот вопрос мы, допустим, в обязательном порядке в следующем году реализуем или при уточнении бюджета. То есть у нас есть перечень определенных расходов, которые уже в рамках предыдущих рабочих групп при принятии бюджета были обозначены, которые депутаты уже знают и администрация, что они будут включены в следующее уточнение бюджета при появлении дополнительного финансирования.
Ну да, финансовые вопросы очень сильно регламентированы, там вольности непозволительны.
Ну, вы знаете, я считаю, что это может быть сложно, но правильно, потому что...
Дисциплина должна быть.
Однозначно. Финансовая дисциплина – это, наверное, одно из самых важных таких вещей, ну, на мой взгляд, может, потому что я с этим много пересекаюсь, которая позволяет правильно расходовать деньги, отслеживать и вовремя реагировать на то, что деньги неэффективно используются. Тем более, что есть и контрольные органы на текущий момент, которые активно работают.
Максим Владимирович, давайте перейдем к вашему округу, границе 10-го округа.
10-й округ находится, во-первых, в Октябрьском районе города Иркутска. Если так вкратце обозначить, это улица Карла Липнихта по движению из центра от мечети до Волжской. Включает в себя часть улицы Партизанской, часть улицы Депутатской, Трелисера и улицу Пискунова. Ну вот, если вкратце, то так.
Ну, это почти центральная часть города, да? Так можно сказать.
Ну, близко к центру,
близко
да.
Близко к центру. В чем особенность вашего округа? Отличается ли он чем-то от других округов или нет?
Безусловно, отличается. Самая главная особенность – это исторически сложившаяся плотная застройка. То есть, если мы говорим, что сейчас Новоленино активно развивается, и оно действительно активно развивается.
Есть возможность строить школы,
безусловно.
Детские сады.
Да, то есть есть возможность строить социальные объекты, школы, детские сады, физкультурные комплексы, потому что есть земля. То в нашем случае любой вопрос, касающийся социальных объектов, мы его решаем очень сложно и долго, потому что очень сложно найти землю там, где ее объективно сегодня нет. То есть каждое решение по развитию каких-то социальных вещей в 10-м округе – это... Ну, достаточно большая, долгая работа. То есть нельзя просто прийти и сказать, вот, здесь вот у нас есть участок земли, мы тут сейчас построим школу. Нет, к сожалению, это не так. И это самая главная особенность, что многие вещи, которые уже сегодня удалось реализовать, они требуют многолетних усилий, неоднократных совещаний. Ну, условно, там, назовем это мозговых штурмов. Конечно, это все-таки это совещание, да, с представителями администрации, на которых мы фактически все ищем какие-то решения, такие непростые, чтобы эти земельные участки как-то сформировать, собрать, чтобы что-то можно было организовать. Потому что на текущий момент ни участков под жилищную застройку, что, в общем-то, жителям нравится, ни участков под социальные объекты,
что уже не нравится.
Их на текущий момент нет, и мы их активно ищем. Ну и, в принципе, там что-то удается сделать, что-то не удается, но в любом случае мы продвигаем эту работу, и она продолжается.
А вот конкретно, что удалось решить? Например, по школам есть какая-то подвижка?
Значит, ну, по школам в 10 округе... Одна из первых школ, которая была построена при Руслане Николаевиче, это дополнительный корпус 14-й школы. И здесь тоже компромиссное решение, то, о чем я и говорил. Площадку под дополнительный корпус начальных классов нашли на территории школы. То есть у нас на территории 10-го округа две школы, вот 44-й мы как искали, так не нашли. То есть там нет возможности разместить. Здесь тоже пришлось школе маленько потесниться, но зато организовали отличный современный корпус, замечательные классы, новый актовый зал. Ну, в школе стало очень комфортно, и это один из таких примеров, то, что уже удалось реализовать. Удалось реализовать своего рода спортивный кластер, мы смогли создать на улице Лопатина, 51. Там есть корт с дворовой хоккейной командой, у которого есть тренер. Когда я туда первый раз пришел, мне, честно говоря, больно было на это смотреть, потому что там даже поле было кривое, перепад от одних ворот до других был больше 20 сантиметров. Мячик сам катился летом, когда они играли в футбол. И зимой было очень сложно сделать ровное хоккейное поле, ледовое покрытие. Очень много требовалось времени и профессионализма, чтобы это все организовать. За несколько лет мы заменили покрытие, выровняли основание, сделали резинопол. Сделали ограждение, причем это сегодня не просто хоккейный и футбольный корт, там есть возможность играть в баскетбол, жители этим активно пользуются, в волейбол, то есть это многофункциональный спортивный объект. Кроме того, мы там добавили еще дополнительно, был один вагончик для раздевалок, теперь у нас есть гостевая раздевалка и раздевалка для нашей команды. Наша команда называется «Баргузин».
Мы там все за нее. Округа?
Это команда, ну, не то чтобы округа, это команда, которая занимается... Дворовая команда, которая участвует в городском чемпионате по хоккею с мячом.
Удачно?
Ну, когда-то удачно, когда-то нет. Сейчас там сменился тренер. Вот у него планы такие, настрой достаточно серьезный. Он говорит, ну, вот я сейчас новую команду выращу. То есть меняются поколения сейчас у него. И, в принципе, даже не важно, какие результаты. Важно то, что ребята во дворе могут заниматься. Да. Потому что мы в дальнейшем мы там еще сделали тренажеры, поставили. С другой стороны, от корта там развиваем детскую площадку. То есть там, в принципе, все поколения, все возрасты детей могут от самых маленьких до самых больших заниматься как спортом, так и просто качаться на качели. Ну и, в общем-то, тут же могут сидеть взрослые на лавочке и посмотреть, как их дети занимаются. При этом, как я уже до этого сказал, корт работает не только днем, а в формате работы с тренером. Вечером приходят люди, жители наших домов, и маленькие, и взрослые. Да, он в свободном доступе, и катаются зимой на коньках, летом играют в футбол, баскетбол, волейбол. То есть, в принципе, это такая точка притяжения в плане спорта для всего округа. Сейчас после изменения границ округов, 10-й округ добавился еще один корт на улице Пескунова, 102. Сейчас тоже будем подобную работу проводить. Предварительно уже переговоры со спорткомитетом ведем. Но, конечно, вопрос требует времени и денег. Но я думаю, что мы и второй корт тоже приведем в такое хорошее состояние.
Тем более опыт работы такой уже есть.
Ну да, тем более, что в свое время, когда мы его только запустили, спорткомитет говорит, слушайте, а вот там еще на Пескунова 102 есть корт, может, вы из-за него возьметесь? Я говорю, ну, не мой округ. Ну, вот, представляете, теперь мой.
Теперь мой, да?
Да. Поэтому из такого, что было сделано недавно по программе формирования комфортной городской среды, в прошлом году была благоустроена улица Депутатская с обеих сторон. Там, вы помните, много лет стояли киоски и павильоны. Ну, такой пережиток 90-х, наверное, абсолютно в непотребном состоянии. Да. Вот, кстати, красивый термин не слышал. Отлично, да. И, ну, очень большая работа была проведена с администрацией. Жители обращались. Сначала жители обращались, не сносите киоски. Потом говорят, нет, снесите уже все. Потому что в принципе, ну, как показала дальнейшая практика, бизнес есть бизнес, они нашли себе другие помещения, и все те необходимые для нормального, скажем так, функционирования и жизнедеятельности магазины с продуктами, с мясом, с яйцами, они все переехали есть. В соседние дома, и при этом улицу удалось очистить, благоустроить. Ну, во-первых, это красиво, это комфортно ходить, а во-вторых, там же еще был риск какой-то. Много лет под этими киосками были трубы, и они, собственно, все сети городские там и продолжают пролегать, и возникал еще и второй риск, что завтра прорвет трубу, а над ней стоит киоск, его надо демонтировать, срочно переносить, на это нужно время. Теперь эти все вопросы сняты, то есть с точки зрения безопасности и функционирования коммунального хозяйства все вопросы решены, с точки зрения эстетики, красиво, на мой взгляд, есть еще там небольшие детали, которые докрутить, в том числе визуально. И есть еще, конечно, вопросы там определенные. Зима показала, что надо все-таки кое-что подрядчику в рамках гарантийных обязательств исправить, но этим сейчас уже занимаются. Вот. Тоже стало очень красиво, очень комфортно. Ну, на самом деле, глаз радуется, когда проходишь мимо и смотришь, вспоминая то, что было. Я даже, ну, честно говоря, как человек, который больше 20 лет проживает в районе танка, но даже не мог себе представить, как это будет без киосков. Я сам первое время думал, ну как, это же всегда было. И кажется, это какая-то естественная вещь, которая должна быть всегда. А оказалось, что намного лучше, да, без них, и намного комфортнее, и даже непривычно много свободного места для пешеходов. И, ну, я думаю, что там еще подумаем, как это еще дополнительно подразвить, чтобы было еще красивее.
Еще чем можете гордиться, какой работой проделанной на округе за это время?
Если взять ту же тему социальных объектов, активно развивали вторую школу, которая находится на округе, 44-ю гимназию. Замечательные обе школы, я их люблю, у меня даже периодически директора школ ревнуют одна, другая, потому что, ну как, вот они обе...
А вы ни одну из этих школ заканчивали?
Нет, я ни одну из этих школ не заканчивал, но они обе прекрасные школы с хорошими результатами по учебе, с хорошими дополнительным образованием, то есть там и спортивный блок везде достаточно активно развивается, и различные самодеятельные коллективы. В 14-й школе даже есть у нас хор отцов, единственный в городе Иркутске.
Я даже не слышала о таком.
Да, замечательный хор. То есть отцы школы собрались и сами учредили хор. Уже там с выходом определенных детей уже меняется состав, но основной костяк сохраняется, и они выступают на мероприятиях. В этом году они даже на 9 мая на сквере Кирова выступали у нас. Но вернемся к 44-й гимназии. Там, собственно, та же проблема, и мы ее до сих пор пока решаем, это строительство дополнительного корпуса, потому что там мы, к сожалению, не смогли его разместить на территории гимназии, пробовали различные варианты, там вплоть до самых абсурдных, не получается. Но мы развили за это время спортивный блок совместно с жителями, применяли механизм народных инициатив, несколько раз подряд 44-я гимназия выигрывала голосование по народным инициативам, и на текущий момент у них и спортивный корт с катком, то есть зимой это ледовое поле, летом также футбол, резинопол, покрытие там, беговая дорожка из резинопола, площадка для баскетбола, покрытая резинополом, площадка для волейбола, то есть там, в принципе, несколько классов параллельно могут, несмотря на загруженность самой школы, заниматься на улице физкультурой. Также, если говорить про физкультуру, 44-й гимназии мы к юбилею позапрошлом году обновили полностью спортивный зал, который не ремонтировался никогда с момента открытия. Мы заменили полностью все покрытие, заменили, полностью переоборудовали раздевалки. То есть, в принципе, на текущий момент там заходишь абсолютно новый спортзал с новым освещением. Ну, то есть все, что нужно сегодняшним современным спортзалам, все, что появляется в новых школах, оно все там уже есть. Вот. Но сейчас вопрос, который мы будем в дальнейшем решать, и уже решаем, и в последнее время у нас ежемесячное совещание вице-мэра, это строительство новой школы. Как я говорил, там сложности с землей, то есть мы определенное лоскутное одеяло из многих земельных участков собираем сейчас для строительства не на территории школы, а отдельного корпуса.
Ну, рядом со школой или где это будет территориально?
Территориально это будет недалеко от школы, на углу улиц Лыткина и Трудовой. на текущий момент первое, что мы сделали, прежде чем начать развивать, мы там изменили назначение земельных участков. То есть там могла появиться жилищная застройка, и в принципе там по нормативам туда могли разместить жилые дома, там одну-две свечки, что, в общем-то, ни жителям, ни мне, в том числе, не понравилось бы, с учетом того, что у нас переполненная школа. Вот, теперь там назначение только под соцобъект, в генплане, там, в новом, который мы приняли, теперь школа. Сейчас мы решаем много других локальных проблем с землей, но в целом, как бы, мы движемся в правильном направлении, и рано или поздно мы эту ситуацию доведем до логического завершения, вернее, не поздно, скоро мы доведем и начнем проектировать там корпус дополнительный для гимназии.
Максим Владимирович, вот не могу не спросить, такая тема, я понимаю, что это не муниципальная, а региональная все-таки проблема, поликлиники. Как обстоят дела? Центр города, это же проблема с обслуживанием в поликлиниках народа.
Что касается поликлиник, то это не только на моем округе, во всем Октябрьском округе.
Во всем центре, да.
Все-таки центр и Октябрьский округ я бы маленько разделял. Вот, потому что я не знаю, как ситуация в центре, но конкретно в Октябрьском округе, безусловно, все поликлиники, они переполнены. И жители наверняка, многие, если говорить конкретно о 10-м округе, практически все закреплены к первой поликлинике и знают, какие там очереди. Здания абсолютно не приспособлены для того, чтобы там находиться. Здание бывшего, по-моему, общежития, если не ошибаюсь, коридорного типа. То есть там даже просто протиснуться в коридорах достаточно тяжело. Здесь уже вы правильно сказали, что это полномочия региона, региональной власти и Министерства здравоохранения. Но мы, как депутаты, ведем активную работу. И в Октябрьском округе все депутаты Октябрьского округа неоднократно задают эти вопросы, поднимают. Неоднократно приходил к нам представитель Министерства здравоохранения. И Министерство здравоохранения уже, ну, несколько лет, скажем так, работает, и я надеюсь, что в ближайшее время у них это все получится. По проекту строительства дополнительного здания поликлиники номер один в микрорайоне Солнечном. Казалось бы, где микрорайон Солнечный, где Волжская, но на самом деле все жители Иркутска так или иначе привязаны к больницам. Соответственно, любое строительство любой больницы, ну вот, а в данном случае близлежащая перспективная у нас Солнечном, на территории Октябрьского округа, за собой влечет изменение адресов, которые приписаны конкретным больницам, и высвобождает площади для
увеличивает тех, ресурсы других поликлиник.
Ну да, скажем так, меньшее количество посещений в других поликлиники. Да, конечно, и эти специалисты будут принимать меньше врачей. Одна из основных проблем в строительстве поликлиник и медучреждений в Октябрьском округе, собственно, та же самая, что и со школами, и с детскими садами. Нет помещений, более того, градостроительные нормы к социальным объектам, объектам здравоохранения, они намного жестче, чем, к примеру, к школе или к детскому саду. То есть там же есть санитарные зоны, ну, там деталей много, но это тоже дополнительно накладывает свои ограничения, помимо того, что объект здравоохранения очень дорогой, еще и то, что его надо где-то разместить. Поэтому работаем с Минздравом. Тут надо отдать должное. Очень часто представители Минздрава приходят и рассказывают, как на текущий момент обстоит ситуация со строящимися объектами здравоохранения и какие более перспективные.
Скажите, пожалуйста, Максим Владимирович, а с какими вопросами чаще всего к вам обращаются избиратели? Что волнует иркутян в большей степени?
Я думаю, что ровно как и к любому другому депутату обращаются практически с любыми вопросами. Два раза в месяц у нас проводится прием граждан, если говорить только об официальном приеме, который у нас по графику. И очень часто мы проводим встречи во дворах по обращению жителей. Заранее проговариваем, что там мы придем с помощником и будем решать какие-то вопросы, либо с представителями администрации. Жители задают много вопросов, в первую очередь, конечно, по благоустройству своих придомовых территорий. То, чем мы активно занимаемся, но там тоже очень много дополнительных нюансов бывает в части и земельного законодательства, и законодательства коммунального, когда у нас там земля принадлежит, к примеру, дому, это одни условия ее благоустройства, когда земля принадлежит городу, это другое, бывает, что земля вообще частная, эти все вещи приходится локально решать. Обращаются с многими другими просьбами, которые, казалось бы, там сегодня для нас, ну, может быть, даже не наши полномочия и вообще не в сфере деятельности депутата, но которые там так или иначе получается решить. В любом случае, там никому не отказываем. все вопросы, которые задаются, конечно, мы обсуждаем. Есть, конечно, более глобальные вопросы, такие как дороги, социальные объекты, то, о чем мы с вами говорили. Это все тоже есть. Соответственно, когда идем на прием, конечно, очень часто бывает сюрпризом те обращения, которые есть. Потому что, ну,
какие вас удивили?
Но я, наверное, не буду говорить, какие удивили, потому что люди, которые приходили, они могут услышать, и будет не совсем удобно. То есть какие-то бывают вплоть до того, что совсем там сумасбродные, но не буду сейчас приводить эти примеры. А вообще, конечно, 99% обращений, они абсолютно адекватные, абсолютно взвешенные. Причем, как мне кажется, те обращения, которые были условно 5 лет назад, и те, которые сегодня, они несколько меняются. Люди как-то более разборчиво, что ли, стали понимать, что делает городской депутат, что делает депутат условно Госдумы, где город, где
заксобрание,
где управляющая компания, заксобрание. И на самом деле те активные граждане, которые многого хотят добиться для своего двора, для своих соседей, для своего района, в котором они живут, там не буду даже привязываться, 10-й округ там, или еще какой-то, они достаточно подкованные сегодня, в каком направлении нужно решать тот или иной вопрос, ту или иную задачу. Вот поэтому, как мне кажется, сознание людей активных, которые хотят добиться чего-то, оно развивается, и они понимают намного больше.
Заслуга в этом в том числе и цикла передач «Дневник депутата». Мы много лет рассказываем о том, чем занимаются депутаты Думы Иркутской, куда надо обращаться и с какими вопросами. Так что тут и наша заслуга, в том числе, не могу не похвастаться.
Это однозначно, и большое вам в этом спасибо, потому что когда люди понимают, куда им идти с конкретными вопросами, и когда они приходят по тому адресу, который нужен, это, конечно, помогает всем.
Не могу не задать такой вопрос. Вы говорите, встречаемся мы во дворах, выслушиваем пожелания жителей конкретного дома, конкретного двора и находим какие-то решения. Вот даже по своему опыту я знаю, вот у нас во дворе, возле подъезда, надо поставить скамеечку. Идешь с сумкой, можно присесть, пока ты там дверь открываешь, сумку поставил, другие: ни в коем случае не ставьте эту скамеечку под моими окнами. Я на первом этаже живу, тут у меня будут посиделки, смех, шум и так далее. Как удается находить компромисс? Потому что никогда невозможно угодить всем. Все хотят всегда разного.
Знаете, это, наверное, одна из таких особенностей работы депутата любого уровня, поскольку мы избраны жителями. И человек, который хочет, как в вашем случае, поставить лавочку, и человек, который хочет, чтобы там лавочки не было, они оба избиратели. И, соответственно, приходится искать компромиссы, приходится встречаться со всеми, приходится выслушивать и участвовать в этих спорах не за какую-то сторону, а с точки зрения независимого эксперта, который предлагает какие-то альтернативные решения. Да, бывает, проходит очень много времени, пока мы находим компромисс. Бывает, наоборот, ситуации, когда мы благоустраивали, уже несколько раз такое было, мы вели благоустройство двора, рисовали с одними активными гражданами проект, разрабатывали, то есть мы продумывали, что это будет там детская площадка, парковочные места проезда, а потом появляются другие активные граждане и говорят: слушайте, но вы вот это вот забыли, там, к примеру, надо больше парковочных мест. И начинаем искать какие-то компромиссные решения, несмотря на то, что уже есть проект, есть подрядчик. Уже неоднократно такое было, что искали какой-то разумный компромисс, и получалось, что и пешеходов удовлетворяли, и автомобилистов, причем это достаточно частный спор во дворах автолюбителей и пешеходов. При том, что, еще раз повторюсь, и те избиратели, которые приходили на избирательные участки, отдавали свой голос в пользу депутата. И, конечно же, депутат в любом округе, он действует в интересах большинства и в интересах нахождения компромисса, оптимального решения для всех.
Всегда удавалось находить компромисс?
К сожалению, нет. Есть у нас несколько примеров, где мы до сих пор
В процессе
обсуждения, в процессе там где-то даже горячих споров. И я думаю, что это неплохо. Собственно, вот такие споры, они, как правило, приводят к самому оптимальному решению, которое устраивает, если не всех, то большинство.
В Думе с 2019 года работает депутатский фонд. Сейчас он называется Фонд поддержки избирательных округов. На что пошли эти деньги на вашем округе в прошлом году и куда планируете их пустить в этом году? И вообще, как определяются проблемы или работы, которые будут по этому фонду? Чем руководствуетесь, когда выбираете объекты?
руководствуемся, собственно, желаниями жителей. То есть это же не прихоть депутата. Как правило, это результат той работы последних лет, которая приводит к тому, что сегодня мы можем эти объекты, уже проработанные с точки зрения проектов, с точки зрения земельных участков, мы их можем в этом году реализовать. То есть есть какие-то более горящие вещи, которые приходится решать оперативно, но, как правило, все это системная работа, и уже в этом году мы сейчас готовим те работы, то как правило, это в основном благоустройство, которое мы будем делать в следующем году. То есть как раз, возвращаясь назад, обращение жителей, тот поиск компромиссов и все, что вообще делает депутат, приводит к тем работам, которые мы делаем в этом году, в следующем году. Основную массу работ по так называемому фонду поддержки депутатских округов на все эти годы у нас, конечно, занимали дворы. То есть мы благоустраивали дворы, делали. В прошлом году мы поставили в 5 дворах детские площадки. В этом году мы для себя приняли решение, что мы попытаемся охватить больше дворов, поскольку, как я уже до этого говорил, денег на все, естественно, не хватает, но много локальных, небольших задач порешаем, которые для нас, казалось бы, локальные, там, заделать, условно, там, где-то, может быть, небольшой участок асфальтового покрытия заменить, где-то организовать какой-то проезд, но для жителей они горящие, то есть, конечно, когда человек выходит из подъезда, ему самое первое, что он видит, это перед его глазами, это как разбитый раз та асфальт, лавочка, да? У подъезда, да, где-то разбитый асфальт, разбитый тротуар. То есть в этом году мы попытались максимально, там, порядка 11 дворов, локальное благоустройство провести. Единственное, что большой участок асфальтового покрытия мы делаем во дворе по адресу Трудовая, 75, который до этого мы никак не охватывали, потому что до 2025 года он был в округе другого депутата. Как я говорил, в прошлом году адресная сетка, она поменялась немного. Вот. Кроме того, каждый год мы выделяем средства на благоустройство социальных объектов, это обе школы, как я уже говорил, детские сады. В частности, за несколько лет мы шаг за шагом благоустроили территорию вокруг 63-го детского сада, которая... У меня туда в свое время даже ходил сын, и я помню прекрасно, что с утра ведешь ребенка в детский сад, а вместо тротуара там что-то такое подобие.
Все проблемы прочувствовали на собственном опыте.
Да, безусловно. Как я уже говорил, я сам живу много лет на данной территории и прекрасно понимаю многие проблемы сам, и как пешеход, и как автомобилист.
Весь округ шагами измерил. Да. Не один раз.
Да, однозначно так и есть. И, собственно, у меня росли дети, растут дети, и я все это знаю и с точки зрения социальных вещей, и с точки зрения дорог, и тротуаров. Вот мы на 63-м детском саде организовали полностью замену асфальтового покрытия на тротуарах, то есть теперь комфортно подходить. Организовали, сделали парковочные карманы, которых там вообще никогда не было, то есть люди просто в грязь парковались. Это было ни газоны, ни парковка, и вообще непонятно что. И дальше по грязи шли в детский сад. Теперь там комфортно подъехать, комфортно подойти. В прошлом году мы уже из небюджетных источников выделили деньги еще там же, в 63-м детском саду, на, как ее сам коллектив называет, колясочную парковку, то есть место, где будут под навесом стоять коляски.
Вещь.
Конечно, потому что приводят маленьких ребятишек, коляски, чтобы с собой не тащить, можно их поставить, оставить на территории сада, детский сад закрыт, и под навесом, чтобы их не мочили. Ну, собственно, каждый год есть определенный перечень дворов, перечень горящих каких-то вещей по социальным объектам, которые мы заблаговременно, как правило, уже прорабатываем. И
уже знаете, куда пойдут эти...
Да, и всегда этих территорий и пожеланий всегда у нас больше, чем есть возможность денежные средства потратить. В процессе проектирования, отработки какие-то сдвигаются, что нужно дополнительно там какие-то мероприятия по земле или какие-то голосования у жителей провести. Какие-то остаются, поэтому всегда чуть больше у нас желаний, и мы да, в рамках тех возможностей делаем. Поэтому шаг за шагом движемся, и это очень здорово, что есть такой механизм, как депутатский фонд, когда локальные какие-то вещи, которые понятны жителям и понятны депутату, можно реализовывать. Конечно, хотелось бы, чтобы он был больше, но в любом случае нельзя все деньги потратить только на округ. То есть у нас есть и дороги, есть и социальные объекты, есть и коммунальное хозяйство огромное в городе, которое, оно, ну, казалось бы, не так заметно и не так очевидно, опять же, возвращаясь к ситуации, когда ты выходишь из подъезда, но оно все есть, и оно все тоже требует больших денег. Поэтому хорошо, что он есть, хорошо, что есть возможность такая организовать локальные вещи по благоустройству конкретных территорий, ну и, собственно, результаты уже видны.
Максим Владимирович, мы с вами встречаемся в год великого праздника Победы, 80-летия Великой Победы. Как прошло празднование на вашем округе? Вы принимали участие в каких-то мероприятиях?
Мы на территории 10-го округа традиционно каждый год, и вот уже 5-й год депутаты и 5 лет мы, не останавливаясь, проводим праздники во дворах. Это не только полевая кухня традиционная, это еще и у нас приходит певица, поет военные песни, люди у нас поют, танцуют. Тут же, как я уже говорил, есть полевая кухня, выставка, оружие. Суммарно у нас перед 9 мая прошло 4 праздника, и там почти 1000 человек их посетило. Это праздники дворовые, это как раз тот формат, который, как мне кажется, самый удобный для общения депутатов с жителями. То есть приходят
неформальный, а праздник такого единения.
Неформальный, да. То есть мы вместе там, в этот раз мы даже танцевали в одном дворе с женщинами. Кто-то, у нас даже жители выходят, сами поют песни. У нас есть несколько жителей, которые сознательно приходят, зная, что мы им дадим микрофон, и они будут петь военные песни. Да, читают стихи о войне. И это очень здорово, в том числе и потому, что дети, которые выходят, они, ну, понятно, что они сейчас намного меньше, намного дальше от тех событий. И слава богу, что они дальше от тех событий страшных, которые закончились 80 лет назад. Но уже у них нет возможности ни пообщаться с ветеранами, потому что их, к сожалению, осталось совсем мало. Ну, как-то приблизиться к этому.
А память должна сохраняться.
Да, память должна сохраняться. Мы, проводя праздники, ну, лишний раз заставляем их задуматься о том, что, ну, вообще, что происходит-то, почему это так. Плюс мальчишки, и что удивительно, девчонки, видят оружие времен Великой Отечественной, трогают его, фотографируются, и, ну, у них такой огонек в глазах. Ну,
интерес появляется.
Интересно, конечно. Это очень здорово. Вот. Кроме того, в рамках, у нас еще самое интересное в 10-м округе впереди. Сейчас, после празднования Дня Победы, наконец-то начали работы, потому что, ну, в День Победы было бы странно, если бы были там ремонтные работы. У нас начинается благоустройство танка «Иркутский комсомолец». То есть у нас в прошлом году не только жители 10-го округа, но многие жители Октябрьского района проголосовали за благоустройство танка «Иркутский комсомолец» в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. И на текущий момент, уже буквально я вчера проходил, уже всю плитку разобрали, то есть будет замена покрытия, замена лавочек, замена всего. Ну, только танк сам не будет тронут, потому что танк какой был, такой он всегда и будет в том самом первозданном виде. Все остальное будет полностью благоустроено, и уже к осени, конечно, территория будет совсем выглядеть по-другому. И я уверен, что все те события, которые сегодня мешают, они пройдут, и в дальнейшем восстановится традиция ежегодное проведение митинга и шествия от танка «Иркутский комсомолец». Потому что, ну, была замечательная традиция, сам неоднократно с детьми ходил, я уверен, что это вернется. А уже в этом году у нас танк будет благоустроен, и будет намного приятнее его смотреть и проходить по этой территории, гулять, вспоминать, в честь чего он вообще здесь находится. И это вот тоже приурочено к 80-летию Великой Победы.
Максим Владимирович, вы сказали, 2 раза в месяц у вас проходит прием граждан. А вообще давайте вот завершим нашу беседу тем, где работает приемная, какие часы приема и телефон приемный, куда обращаться жителям вашего округа со своими вопросами?
У нас приемная работает по адресу Трудовая, 5, возле 14-й школы. Телефон приемной 8-950-099-71-75. Это ровно тот же самый телефон, который работает не только в часы приема, но и в любые дни. Можно позвонить.
И на сайте администрации он тоже
есть. Да, на сайте администрации он тоже есть. Расписание, даже если оно меняется, в любом случае актуальное, на сайте администрации. Расписание на входной двери приемной. Угу. Расписание можно позвонить, узнать. Я почему сейчас специально не озвучиваю, потому что, ну, забудут, а в любом случае не только часы приема. То есть есть телефон, звоните. Если будет необходимость, встретимся вне часов приема, можем встретиться, если проблему нужно увидеть живую на территории. Во дворе, пожалуйста, проблемы нет, я абсолютно доступен. Нет такого, что я как-то прячусь, то есть это, ну, абсолютно такая не проблема встретиться и переговорить не только в часы приема, но и в другое время.
Угу. Максим Владимирович, пожелания радиослушателям?
Дорогие радиослушатели, я желаю всем вам здоровья, благополучия и любите наш с вами город, наш замечательный Иркутск. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Дневник депутата» принял участие депутат Думы Иркутска по 10-му избирательному округу Максим Булдаков. Максим Владимирович, спасибо, что пришли, отозвались, рассказали. Были откровенны, были доступны. Я надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча. Будем встречаться и рассказывать о том, как идет работа на вашем округе и чем живет ваш округ.
Спасибо, что позвали. И огромное спасибо радиослушателям, что уделили внимание и прослушали. Спасибо.
До новых встреч.
Всего доброго.
Над широкой бурной Ангарой теплый летний вечер угасает. Город мой Иркутск, город мой родной, снова свет в окошках зажигает. Город мой Иркутск, город мой родной, снова свет в окошках зажигает. Улицы уставшие твои, церкви с золотыми куполами. Город мой Иркутск, город мой родной,
пишу к тебе из далека.